Глава 7. Кое-что о гномах. Двое колармийских солдат, которые шли во главе колонны, подумали, что имеют дело с Тарханом или знатным вельможей с двумя вооруженными пажами. Они вскинули пики в приветственном салюте. «О, господин мой», — сказал один из них, — «мы ведем этих людишек в Калармен работать в копьях Тисрока, да живет он вечно».
«Клянусь великой богиней Таш», — сказал Тириан.
«Они очень покорны». Затем он внезапно обернулся к самим гномам. Каждый шестой из колонны нес факел, и при мерцающем свете факелов Тириан мог видеть бородатые лица гномов, злобно глядевших на него.
«Разве Тисрок выиграл великую битву и поработил ваши земли, гномы?» — спросил он. «И поэтому вы собираетесь идти умирать в соляных копьях Паграхана?»
Двое солдат удивленно уставились на него, а гномы отвечали.
«По приказу Эслана, он продал нас. Что мы можем сделать против него? Пусть Тисрок попробует»,
— добавил один из гномов и сплюнул.
«Я бы хотел посмотреть, как это у него получится».
«Молчи, собака!» — закричал солдат, который был главным. «Смотрите!» — сказал Тириан, выталкивая Глупи на свет. «Все это было ложью. Эслан вовсе не приходил в Нарнию. Вас обманул обезьян. Вот кого он выводил из хлева, чтобы показывать вам. Посмотрите на него!»
Раньше гномы могли только издали видеть то, что сейчас они увидели вблизи, и этого было достаточно, чтобы понять, как они обмануты. За время заключения ослика в хлеву львиная шкура пришла в полный беспорядок, а пока он путешествовал через темный лес, она окончательно разорвалась. Почти вся она сбилась в комок на одном плече. Львиная голова настолько завалилась назад, что теперь каждый мог видеть выглядывающую из-под нее глупую, но симпатичную ослиную морду. Из уголка рта ослика торчали стебельки травы. Пока они шли, он понемногу ее щипал. Он бормотал при этом: «Это не моя вина. Я не слишком умен, я никогда не говорил, что я это он». Несколько секунд гномы смотрели на Глупи, широко открыв рты, но один солдат резко крикнул:
«Вы сошли с ума, мой господин! Что вы делаете с этими рабами?»
А другой спросил: «А вы, собственно, кто такой?» Они уже не салютовали пиками. Обе пики были опущены вниз и приготовлены к бою.
«Скажите пароль!» – потребовал один из солдат.
«Вот мой пароль!» – король выхватил меч.
«Свет правды рассеял мрак лжи! Защищайся, негодяй, ибо я Тириан Нарнийский!»
С этими словами он бросился на Клармийца. Юстас, выхвативший свой меч, как только увидел, что Тириан вытаскивает свой, напал на другого солдата. Он был смертельно бледен, но я не стал бы его за это осуждать. Удача сопутствовала ему, как часто бывает с новичками. Забыв все, что Тириан говорил ему об особенностях коломийского ятагана, он широко размахнулся, хотя я не уверен, что его глаза при этом не были зажмурены, и внезапно, к своему удивлению, обнаружил, что колармиец замертво упал у его ног. Он испугался, хотя и испытал огромное облегчение. Король сражался на секунду или две больше, пока не убил своего противника и не крикнул Юстасу: «Берегись, там еще двое!» Но с двумя колармийцами уже справились гномы, так что врагов теперь не осталось.
«Отличный удар!» — воскликнул Тириан, хлопая Юстаса по спине. «А теперь, гномы, вы свободны. Завтра я вас поведу освобождать всю остальную Нарнию. Троекратное ура в честь Эслана!»
То, что последовало за этим, было поистине ужасно. Несколько гномов, около пяти, чуть не упали в обморок, другие угрюмо заворчали, но большинство хранило мрачное молчание.
«Разве вы не поняли?» — нетерпеливо сказала Джилл. — «Что с вами случилось, гномы? Разве вы не слышали, что сказал король? Все страшное позади. Обезьян больше не правит вами. Все могут вернуться назад к обычной жизни. Вы можете снова смеяться. Разве вы не рады?»
После минутной паузы один не слишком приятный на вид черноволосый гном сказал:
— «А вы сами-то кто будете, барышня?»
— «Я Джилл», — ответила она. «Та самая Джилл, которая освободила короля Лилиана от чар, а это Юстас, вместе с которым мы сделали это. Теперь, когда прошли сотни лет, мы снова вернулись из другого мира. Нас прислал Эслан».
Гномы с ухмылкой переглядывались.
«Ну?»
— сказал черноволосый гном. Его звали Грифл.
«Не знаю, как вы, ребята, но я, мне кажется, наслушался об Эслане на всю жизнь вперед».
«Так и есть»,
— заворчали остальные гномы.
«Все это враки, сплошное надувательство».
«Что вы имеете в виду?» – спросил Тириан. С мечом в руках он не был бледен, но тут побледнел. Минуту назад он был уверен, что теперь все, наконец, пойдет хорошо, но сейчас, глядя на гномов, ему казалось, что он видит страшный сон.
«Ты, наверное, думаешь, что у нас размягчение мозгов?»
– сказал Грифу.
«Нас уже обманули однажды, а теперь ты снова пытаешься надуть нас. Нам больше не нужны эти россказни об Эслане, понимаешь? Сам любуйся этим длинноухим ослом».
«Клянусь небом, вы сведете меня с ума!» – вскричал Тириан. «Кто говорит, что это Эслан? Это подделка обезьяна, вы можете понять?»
«А ты приготовил для нас какую-нибудь подделку получше?»
– спросил Грифу.
«Нет уж, благодарствуем. Нас уже раз обманули, и мы не попадемся на ту же удочку еще раз. Хватит нас дурачить!»
«Да никто вас не дурачит», — сказал Тириан сердито. «Я служу настоящему Эслану».
«А где он? Покажи его нам!»
— закричали гномы. «Вы думаете, он у меня в кармане, глупцы?» — сказал Тириан. «Кто я, чтобы я мог показать вам Эслана по своему желанию? Он не ручной лев». Когда эти слова вырвались у него, он понял, что совершил непоправимую ошибку. Гномы принялись насмешливо напевать.
«Не ручной лев, не ручной лев». «Как раз на эту удочку ловил нас тот, который был похож на обезьяну. Этим он держал нас в повиновении», —
сказал один из гномов. «Вы хотите сказать, что не верите в настоящего Эслана?» — спросила Джилл. «Но я видела его. Он послал нас двоих из другого мира».
«Ха!»
— сказал Грифу, усмехаясь.
«Но это ты сама так говоришь. Они научили тебя твоей роли. Вот и тверди свой урок».
«Неблагодарные грубияны!» — вскричал Тириан. «Вы дерзаете прямо в лицо обвинять даму во лжи?»
«Полегче, парень!»
— отвечал гном.
«Я не думаю, что мы захотим еще королей, если ты вправду Тириан, хотя не слишком похож на него. Короли нужны нам не больше, чем Эсланы. Мы сами теперь кое в чем разбираемся и не будем ни перед кем снимать шляпу, понял?» «Все правильно», —
подхватили другие гномы.
«Мы теперь будем разбираться сами. Ни Эслана, ни королей, ни глупых басен на других мирах. Гномы только для гномов».
И с этими словами снова построились в колонну и приготовились маршировать назад туда, откуда пришли. «Маленькие негодяи!» — крикнул Юстас. «Разве вы даже не хотите поблагодарить нас за то, что мы спасли вас от соляных копий?»
«А мы знаем, почему вы так сделали»,
— сказал Грифл, оборачиваясь через плечо.
«Вы хотели сами использовать нас, вот почему вы нас освободили. Вы вели свою собственную игру. Пошли, ребята!»
И гномы, выбивая на барабанах странную маршевую песню, зашагали во тьму. Тириан и его друзья глядели им вслед. Затем король произнес только одно слово: «Пойдемте». И они продолжали свое путешествие. Это была невеселая компания. Глупи еще чувствовал себя в опале, да к тому же он не слишком хорошо понял, что произошло. Джилл негодовала на гномов, но кроме того, она была под впечатлением победы над кларвийским войском и чувствовала себя немного испуганной, а что до Юстаса, то сердце его слишком сильно билось. Тириан и Алмаз грустно замыкали шествие. Рука короля покоилась на плече единорога, который иногда прижимался к щеке короля мягким носом. Они не пытались утешить друг друга словами. Нелегко было придумать, что сказать утешительного. Тириану и не снилось, что в результате обезьяньей проделки с фальшивым Эсланом будет то, что многие перестанут верить в настоящего. Он был совершенно уверен, что гномы снова будут на его стороне, как только им докажут, как они были обмануты. А потом, в следующую ночь, он повел бы их к хлеву и показал глупи всем остальным, и все отвернулись бы от обезьяны. И, возможно, после схватки с колормийцами все было бы в порядке. Но теперь он не мог ни на что рассчитывать. Что, если и другие жители Нарнии поведут себя так же, как гномы?
«Мне кажется, кто-то идет за нами», — внезапно сказал Глупи.
Они остановились и прислушались. Действительно, сзади послышалось топание маленьких ножек. «Кто идет?» — крикнул король.
«Это только я, ваше величество»,
— ответил голос.
«Поджин, гном, я решил уйти от других. Я на вашей стороне и на стороне Эслана. Если можете, вложите в мою руку подходящий для гнома меч. Я буду счастлив драться за правое дело до конца».
Все сгрудились вокруг него, хвалили и хлопали по спине. Конечно, один единственный гном мало чего мог изменить, но было что-то утешительное в том, что нашелся хотя бы один. Вся компания оживилась. Но Джилл и Юстас не могли долго веселиться. От непрерывной зевоты у них уже отваливались головы, они так устали, что не могли думать ни о чем, кроме постели. Когда они вернулись в башню, был самый холодный час ночи, час перед рассветом. Они рады были бы поесть, но необходимость готовить еду делала саму мысль о ней невозможной. Они напились из ручья, умылись и без сил повалились на скамьи, все, кроме Глупи и Алмаза, которые предпочли устроиться снаружи. Возможно, это было к лучшему, потому что если бы единорог и сильно растолстевший ослик вошли внутрь, в башне стало бы совсем тесно. Гномы в Нарнии, хотя росту в них меньше 4 футов, очень выносливые и сильные создания, поэтому Поджин после тяжелого дня и короткой ночи проснулся раньше всех, бодрый и отдохнувший. Он взял лук Джилл, вышел из башни и вскоре уже подстрелил пару диких голубей. Затем устроился на ступеньках, ощипывая птицу и болтая с Алмазом и Глупи. Этим утром Глупи выглядел гораздо лучше, да и чувствовал себя уверенней. Алмаз, он ведь был единорогом, то есть одним из самых благородных и деликатных созданий, ласково разговаривал с ним о таких вещах, которые были бы понятны обоим. О траве и сахаре, об уходе за копытами. Когда только в 9:30 Джилл и Юстас, зевая и потягиваясь, вышли из башни, гном показал им, где они могли бы собрать в изобилии нарнийской травы, называющейся «дикая кислица». Это растение похоже на наш щавель, только гораздо вкуснее, если приправить его маслом и перцем. Правда, ни того, ни другого у них не было. Все же они приготовили отличное жаркое на завтрак или обед, вы сами можете выбрать название этой трапезы. Тириан захватил топор и отправился в лес, чтобы заготовить дров для очага. Пока еда готовилась, им казалось, что это заняло очень много времени, оно особенно долго тянулось, когда от очага пахнуло вкуснее. Король подыскал для Поджина полное вооружение гномов – кольчугу, шлем, перевязь и кинжал. Потом король проверил меч Юстаса и обнаружил, что мальчик не вытер его после боя и сунул в ножны липким от крови. Он выбронил его за это, вычистил и отполировал клинок. Все это время Джилл прохаживалась взад и вперед, то помешивая жаркое, то с завистью поглядывая на ослика и единорога, которые дружно щипали траву. Как много раз за это утро ей хотелось, чтобы и она могла есть траву. Но когда еда наконец была готова, все поняли, насколько оправданным было ожидание, и много раз просили добавки. Но вот все наелись, 3 человека и гном вышли и уселись на ступеньках, 4-ногие расположились перед ними, гном с разрешения Джилл и Тириана закурил трубку, а король сказал: «Ну, друг Поджин, может быть, ты больше, чем мы, знаешь о врагах? Расскажи нам все, что знаешь. Во-первых, какой сказкой они объясняют мое бегство?»
«Они такую хитрую сказку изобрели, государь»,
— сказал Поджин.
«Этот рыжий кот Том придумал ее, а остальные подхватили. Этот Том, он хитрец даже среди котов. Рассказал, что проходил мимо дерева, к которому эти злодеи привязали ваше величество. Он сказал, простите меня за эти слова, что вы выли, ругались и поклинали Эслана языком, который я не могу повторить. Вот были его слова. И при этом он выглядел так чопорно и пристойно, как только могут выглядеть коты, если захотят. А потом, сказал Том, во вспышке молнии внезапно появился сам Эслан и в один миг проглотил ваше величество. Все звери пришли в ужас от этого рассказа и стали бояться еще больше. Само собой, обезьян подхватил эту небылицу и продолжает всех запугивать. Глядите, говорит он, что Эслан делает с теми, кто не почитает его. Пусть это будет вам всем предупреждением. И бедное создание воет и скулят. Так и будет, так и будет. Так что бегство вашего величества не заставило их думать, что у вас есть еще друзья, которые помогли бы вам, а только заставило их еще больше бояться и быть еще покорнее обезьяну».
«Что за дьявольская политика?» — сказал Тириан. «Этот рыжий, похоже, будет советником Подлуса».
«Это еще вопрос, государь, не будет ли теперь Подлус у него советником?»
— отвечал гном.
«Понимаете ли, обезьян напился. Поэтому планы теперь составляют либо кот, либо Ришта, калармийский капитан. Кот наболтал среди гномов, что главным виновником этого ужасного возвращения Эслана являетесь вы, и я скажу вам почему. Одна из этих ужасных встреч была позапрошлой ночью. Я шел домой и вдруг обнаружил, что потерял свою трубку. Это была старая и любимая трубка, поэтому я вернулся, чтобы поискать ее. Была кромешная тьма. Прежде чем я дошел до того места, где я сидел, я услышал, как кошачий голос произнес «Мяу», а голос Скалармийца сказал «Я здесь, говори тише». Поэтому я застыл, как если бы превратился в лед. Это был кот и Тархан Рижда, как его называют. «Благородный Тархан», — сказал кот вкрадчиво, — «я хотел бы знать точно, что мы оба имели в виду, говоря сегодня, что Эслан значит не более этаж». «Без сомнения, он наиболее проницательный из котов», — ответил другой. «Вы поняли, что я имел в виду». «Вы имели в виду», — сказал кот, — «что ни тот, ни другой не существует». «Все посвященные знают это», — сказал Тархан. «Мы можем понять друг друга», — промурлыкал кот. «Вы, как и я, немного устали от обезьяны». «Глупое, грубое животное», — сказал другой. «Но мы должны его использовать. Ты и я должны держать все в секрете и заставлять Подлуса действовать по нашей воле». «Мне кажется, будет полезно», — сказал кот, — «если мы позволим некоторым из наиболее просвещенных норнийцев быть нашими помощниками. Мы будем отбирать их одного за другим, ибо звери, которые действительно верят в Эслана, могут отвернуться от нас в любой момент. И это обязательно случится, если обезьян по глупости выдаст секрет. Но те, кто не интересуется ни Таш, ни Эсланом, но думают о своей выгоде и о тех наградах, которые Тесрок может дать им, когда Нарния станет Калармийской провинцией, будут тверды». «О, мудрейший из котов», — сказал капитан. «Выбирайте слова очень осторожно».
Пока гном рассказывал, день как-то изменился. Когда они садились на ступени, погода была солнечная, а теперь Глупи дрожал, Алмаз стал тревожно озираться, Джил посмотрела вверх. «Стало облачно», — сказала она. «И холодно», — сказал Глупи. «И правда холодно, клянусь львом», — сказал Тириан, потирая руки. «Пфу, что за отвратительный запах!» «Ну и ну!» — задерживая дыхание, произнес Юстас. «Как будто потянуло тухлятиной. Может быть, поблизости мертвая птица? Но почему мы не заметили это раньше?» И тут Алмаз поспешно вскочил на ноги и указал куда-то своим рогом. «Смотрите!» — закричал он. «Смотрите на это! Смотрите! Смотрите!» И все шестеро посмотрели туда, и на лицах их отразился дикий страх.